эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. С вами звукорежиссер Алексей Худяков, журналисты Михаил Ершов и Елена Морозова, и также наши уважаемые гости. Я вам их сейчас представлю. Наш телефон, напомню, 309-26-65. 309-26-65. Пожалуйста, звоните. Итак, Владимир Дмитриевич Рожков, доктор экономических наук, откроет передачи радиоканала и представит нам своего спутника, доктора технических наук Сергея Сергеевича Богданова, президента Объединения работодателей Ленинградской области. Правильно?
Правильно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня в студии участвует в нашей программе Сергей Сергеевич Богданов, как его Елена Ивановна представила, президент Объединение работодателей, Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области. У нас сегодня есть событие, в связи с которым Сергей Сергеевич выступает в эфире. 31 августа было подписано региональное соглашение в Ленинградской области о минимальной заработной плате. Ну вот о сути этого соглашения, что оно меняет в нашей жизни, как раз расскажет Сергей Сергеевич. Ну и я тоже его поддержу.
Тема приятная. Да. Денежек будет больше?
Больше.
Больше. Больше. И денежек будет в бюджете Ленинградской области, соответственно, больше. Добрый день, уважаемые слушатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Действительно, 31 августа было подписано соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области. Уровень подписания достаточно высокий, поскольку подписывает это соглашение губернатор Ленинградской области Валерий Павлович Сердюков, Дербин Владимир Георгиевич, представитель профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и я, Богданов Сергей Сергеевич, президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Соглашение подписано, это успех, но рождалось, ну, конечно, тяжело, поскольку в начале переговорного процесса, а ведь перед тем, как подписать данное соглашение, проходит достаточно длительный переговорный процесс, где в процессе переговоров, совещаний мы ищем как бы сближение позиций, поскольку в начале пути они, конечно, все различные. В чем была, наверное, основная проблематика подписания данного соглашения? С одной стороны, идет рост минимальной заработной платы. На сегодняшний день он в Ленинградской области с 1 сентября составляет 6100. И основным, как бы вот, ну, наверное, вопросом, который обсуждался длительное время, это был вопрос, связанный с внесением стимулирующих выплат за пределы минимальной заработной платы. Таким образом, чтобы тарифная ставка первого разряда равнялась минимальному размеру оплаты труда. До 1 сентября стимулирующие выплаты включались, соответственно, в минимальную заработную плату, и ставка тарифа первого разряда могла быть ниже. То есть, с одной стороны, это гарантирует все-таки работникам, а ведь все-таки от тарифной ставки первого разряда растет вся остальная шкала, соответственно, идет рост средней заработной платы и вообще в целом заработной платы для работников. Но мы подошли, как Союз промышленников по Ленинградской области, крайне осторожно к этой ситуации, учитывая то, что в Ленинградской области достаточно серьезный рост. Ну, мы владеем цифрами по средней заработной плате. Например, сельхозники уже, сельхозпроизводители подошли уже к средней зарплате в 21 тысячу. Работники добычи полезных ископаемых, предприятия добычи полезных ископаемых 26 тысяч. Обрабатывающие производства 27 тысяч. Строители 30 тысяч. То есть идет на сегодняшний день серьезный рост средней заработной платы. Да? И это дало нам возможность продекларировать о том, что можно премиальные выплаты выносить все-таки за пределы минимальной. Но при этом хочу для работодателей особо подчеркнуть, что это не пороговое решение такое произойдет. Вот до 1 сентября была одна ситуация, после 1 сразу другая. Дается срок до 1 января 2013 года, что постепенно работодатели могут вводить эту систему оплаты по минимальному размеру оплаты труда. То есть большая часть предприятий, конечно, сегодня имеют ситуацию такую, что минимальный размер оплаты даже превышает ставку, вернее, ставка первого разряда превышает размер минимальной оплаты труда. Ну, вот. И это, прежде всего, судпром, там, машиностроение и так далее, такие отрасли. Но есть вот такие отрасли, как вот гостиницы, рестораны, где примерно все-таки средняя зарплата 15 тысяч. Так, потом оптовая и розничная торговля, тоже 15-16 тысяч средняя зарплата, ЖКХ 15-16 тысяч. Поэтому для этих отраслей все-таки дается период, в который они могли бы построить свою политику в части формирования заработной платы таким образом, чтобы уже к концу 2012 года, может быть, раньше, такое право тоже есть, они могли выйти на этот уровень, который подписан в данном соглашении. Вот на это я хочу обратить особое внимание.
Ну, откуда деньги-то возьмутся дополнительные?
Ну, деньги, поскольку все отрасли работают на рынке, на нашем российском, на западном рынке, ну, в смысле, на рынке ближнего, дальнего зарубежья, деньги, конечно, зарабатываются на рынке. Здесь что дает основание для роста заработной платы? Все-таки внедрение новых технологий. А в Ленинградской области за вот, ну, скажем, последний период, если взять, там, не знаю, 10-5-летний период, порядка 70% предприятий все-таки провели модернизацию, перевооружение и вышли на рынок с новыми образцами техники, с новым уровнем услуг. Ну вот, и здесь достаточно конкурентоспособная продукция. Но здесь важно, конечно, что и второе составляющее, это все-таки рост производительности труда. Но все-таки внимательно надо следить и за тем, чтобы соотношение роста заработной платы все-таки не превышало рост производительности труда, поскольку здесь сразу будут ухудшаться экономические показатели в целом по регионам. Ну, и надо сказать, что все-таки рост производительности растет, это дало нам основание все-таки идти по пути роста минимальной зарплаты. И есть основания для того, что мы будем ее выплачивать, поскольку на сегодняшний день вот в Ленинградской области, ну, вот если по заработной плате долгов нету. Вот. Что еще хочу сказать? Что такое вот минимальная зарплата? Первое, конечно, это дает, во-первых, больший рост зарплаты работников, поскольку, как я сказал, тарифная сетка пошагово, она увеличит общий размер, ну, в зависимости от тарифа для каждого работника на наших предприятиях. Второе, все-таки, это выведет из зоны тени. Есть такие ситуации, что сейчас есть все-таки серая зарплата, все-таки часть средств будет, выйдет из этой зоны. И тем самым все-таки те налоги, которые идут на заработную плату в бюджет Ленинградской области, они тоже будут увеличены. То есть, соответственно, отсюда и социальные программы, финансирование социальных программ, оно тоже увеличится, и жители Ленинградской области, ну, видимо, почувствуют какую-то дополнительную помощь в тех вопросах, которые в социальном плане решаются. То есть это, наверное, вот те вот основные моменты, которые я бы хотел отметить. Учитывая то, что это подписывается на 2011-2012 год, то, соответственно, следующий вот такой вот серьезный шаг мы будем осуществлять уже, наверное, в последнем квартале 2012 года. Я считаю, что это достаточно знаковое событие для Ленинградской области.
До 1 сентября какой был порог такой?
5 970.
Угу. Ну, можно я теперь откомментирую всю эту ситуацию, скажу о причинах споров между тремя сторонами социального партнерства, как говорится, что мы всегда в своих программах уделяем внимание именно социальному партнерству, и это вот соглашение тоже продукт социального партнерства, то есть, как мы отмечено, была администрация в лице губернатора Ленинградской области Валерия Павловича Сердюкова, профсоюзы и работодатели.
То есть это договорились.
Вот, да, договорились. Да.
Хотя и не сразу.
Да. Я бы хотел здесь дать некоторые пояснения. Мы все, что такое региональная минимальная заработная плата? Мы все, не нужно путать с тем МРОТом, который мы уже привыкли к этой аббревиатуре, минимальный размер оплаты труда, который устанавливается федеральной государственной властью. То есть вот у нас есть, ну, в государстве МРОТ.
Это, да, понятно.
Сегодня этот МРОТ составляет... Да. Ну, это движение, оно началось не так давно.
Сколько составляет МРОТ?
Значит, МРОТ в Российской, да, Федерации сегодня составляет 4333 рубля. Одновременно с этим существует статья в Трудовом кодексе, устанавливающая положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. А прожиточный минимум на сегодня по Российской Федерации составляет как раз 6100 рублей. И, конечно, вот для меня, когда я вот это вот вижу, для меня, в общем-то, становится, ну, так мягко говоря, удивительно вот такое, ну, вопиющее нарушение государством собственных законов. Ну, вот мы в открытую сегодня, да, вот устанавливали 4430 МРОТ, а прожиточный 6100.
Ну, я поняла вас. У нас в Ленинградской области...
Вот региональные соглашения. Мы
впереди планеты всей.
Не всей впереди. В Москве региональная, у нас вот минимальный региональный размер, заработная плата, у них региональный МРОТ в Москве. Они сегодня его недавно увеличили на 300 рублей, у них составляет 10 900 рублей. Вот, поэтому и все дебаты, все вокруг этого. Конечно, принимая сегодня такое значение регионального минимального уровня оплаты труда, это заставляет всех работодателей, включая государственные учреждения, принять за исходную ставку, вот первая тарифная ставка первого разряда, 6100 рублей. И все остальные, да, то есть мы это устанавливаем для всех работодателей. Но, правда, поскольку это в рамках социального партнерства, то предприятия отдельные имеют право не присоединиться к такому соглашению. Им дан период 30 дней, в течение которого они должны письменно обратиться в комитет.
Не присоединиться и
да.
Что? Сделать
и
меньше
все, да,
зарплату?
Да.
А если захотят предприятия сделать больше зарплату? Но тоже нужно писать,
нет,
заявление?
Нет, это не нужно писать заявление. Для этого заявление писать не нужно. Ну, вообще, как бы вот МРОТ и общегосударственный и региональный – это своего рода социальная защита работника. То есть вот мы его и должен он соответствовать прожиточному минимуму, чтобы люди, получая зарплату, хотя бы имели возможность для удовлетворения самых первостепенных физиологических потребностей.
Ну, зарплата идет не только на удовлетворение физиологических потребностей.
Ну,
хорошо.
При таких уровнях о большем мы не говорим,
естественно. Что-то вы сегодня очень критически настроены, Владимир Дмитриевич. Ну, и государственная политика ему не нравится, и то, и сё, и пятое, и десятое.
Ну, в общем-то, как поведение не очень хорошее, скажем так.
Хорошо.
Нельзя нарушать
это
законы.
Очень хороший шаг всё-таки.
И пример нехороший.
В Ленинградской области
давай
хороший шаг.
Давай я всё-таки немножко дополню, тоже в цифрах. Да?
Да.
Ну, что такое вот, ставка первого разряда, да?
Да?
То есть это, к примеру, 6100. Ну, вот. Но ведь если мы выносим премию за, скажем, пределы минимальной зарплаты и компенсационные выплаты, да?
То еще это... хватит за квартиру заплатить.
Владимир Дмитриевич, мы гарантируем минимальный размер оплаты. Если есть отрасли, где средняя зарплата 15 тысяч, да? Все-таки для них на сегодняшний день непросто удержать, допустим, более те же самые 10 тысяч, которые в Москве. Не надо забывать, что в области есть и сельхозпредприятия, и деревообрабатывающие предприятия, и предприятия ЖКХ, где сети раскиданы по всей области, где сложности.
Нет, безусловно, я...
Подожди, дай я закончу.
Да.
Ну, вот, где проблем побольше, наверное, чем в Москве, особенно с бюджетом московским.
Да.
Ну, вот. Ну, конечно, к этому надо стремиться, но всегда надо учитывать объективные составляющие, когда сравниваешь такие категории. Так вот, имея минимальную зарплату 6100, работник, к примеру, ну, обычно это уборщицы или как-то технические работники, как называются, да, они могут иметь реальную зарплату где-то порядка уже 10 тысяч.
Ну,
то есть это уже, ну, 8-10, да, там, компенсационные, там, и так
20-30%.
Далее.
20-30%.
Да. То есть это уже дает уже какой-то, ну, приличный уровень минимального зарплаты. Это, подчеркиваю, неквалифицированный труд. То есть
понятно.
За неквалифицированный труд получает такую зарплату. Соответственно, квалифицированный труд, он увеличивается в разы. То есть вот такая, скажем,
это
несложная
приятный,
арифметика. Да.
Приятный, хороший шаг, сделанный, да, в Ленинградской, да, области ленинградскими предпринимателями. И хорошо.
И ликвидируют что... вот это вот нарушение несоответствия законам.
Ну, будем так считать.
Да. Ну, кстати, прожиточный
компенсируют вот
минимум в Ленинградской области 5660 рублей. То есть мы превысили прожиточный минимум, так что приводим. Ну, короче, держим в соответствии соотношение прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
Спасибо вам огромное. Спасибо. Прямо захотелось переехать в Ленинградскую область и там работать.
Чего и добиваемся. Добро пожаловать.
Приглашаем.
Спасибо большое. У нас в гостях были Сергей Сергеевич Богданов и Владимир Дмитриевич Рожков. Мы говорили о приятном, о денежках, которые в нашем кармане и в ленинградском бюджете тоже. Спасибо. До новых встреч.
Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Передачи радиоканала продолжит интервью Валентины Андреевны Беличенко, филолога, создателя и директора музея Анны Ахматовой «Серебряный век». 8 сентября исполняется 70 лет с того памятного и трагического дня, как замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда. Начался отсчет героических и трагических 900 блокадных дней. У каждого времени свой символ. У того времени одним из символов, безусловно, была поэтесса Ольга Федоровна Бергольц.
Вы знаете, мне бы хотелось об этом человеке рассказать несколько по-другому, вот не по накатанной программе какой-то. Дело в том, что один раз я разговаривала с Бергольц и три раза с Марьей Федоровной. Мне так повезло. Бергольц я встретила в больнице, где я лежала на первом этаже, она на втором. И беседа была 15 минут. Врач больше не разрешил разговаривать ни мне, ни ей. Оба были там не в лучшем состоянии. Но понимаете, какое дело? Пришла девчонка, незнакомая ей совершенно, пришла с любовью к ней. И она моментально поняла, что с любовью, с никаких подвохом, потому что жизнь ей подарила столько страшных предательств друзей, что она моментально чувствовала, что человек пришел с добром. Что касается Марьи Федоровны, то последний раз мы видели с ней в Белосельске и Блазе. Она подошла и сказала, потом мы с ней поговорили: «Деточка, не доживу до памятника». Ведь если в 1975 году, в 1975 году Ольги Федоровны не стало, памятник поставили только в 2005. И она очень боялась, что не удастся эти хлопоты бесконечные по инстанциям ходить. Вот это меня тогда очень задело. Что же с нами произошло? Почему мы так себя ведем, забыв о прошлом? Мне кажется, что предательство прошлого – это самое страшное предательство, потому что растущему поколению не за что обращаться и не за что цепляться. Понимаете, моя мамочка всегда говорила так: подмети у себя, и только тогда скажи соседу, что у него грязно. То есть сделай лучше, чем кто-то, тогда ты будешь иметь какое-то право. Мы с вами не сделали лучше, но забыли о тех людях, которые действительно составляли не только символ, но и гордость страны. Удивительная жизнь, горькая и прекрасная, страшная и прекрасная. Она родилась в 10-м году в семье врача за Невской заставой. Затем они жили в Угличе, в Богоявленском монастыре, в кельях. Там же она училась в школе. Первое стихотворение было напечатано в 25-м году в «Ленинских искрах», а первый рассказ в «Красном галстуке», был такой журнал. Смотрите, какое вот уже символическое совершенно начало. А потом уже Ленинград. Она училась, ну, посещала, вернее, курсы по искусству, где присутствовали удивительные имена. Это и Борис Корнилов, и Александр Гитович, и Лихарев, и Геннадий Гор. А кто руководил этим, то это вообще удивительно. Это Садофьев и Виссарион Саянов. Это тот, который Виссарион Саянов позволил себе быть жесточайшим критиком начинающей шумной, очень ищущей молодежи. Каково же было удивление Бергольц, что на первом из заседаний ее подвергли страшной критике, но успокоилась, удивилась, когда на следующем заседании подвергли такой же критике Бориса Корнилова, которого она считала самым талантливым из всех. Вы знаете, брак с Корниловым, он был очень недолгим, но тем не менее на всю оставшуюся жизнь она оставила в себе потрясающее страдание внутри. Потому что дети, Ирочка от болезни умерла в 8-летнем возрасте, Майя умерла тоже от болезни, когда еще не было годика. Но самое страшное, что в 1942 году, когда был мужем ее Николай Молчанов, который поддерживал ее всячески, она обратилась к стране. Арестовали ее в декабре 1938 года за участие в контрреволюционном заговоре и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Главное, это страшная история, когда ребенка выбили вообще.
Нет, это подождите, пожалуйста, это все вот так вот. Освободили 3 июля 1939 года. Дело в том, что вот детей своих она потеряла тогда еще, а это был ребенок от Николая Молчанова. Это могло быть девочка или мальчик, но она вернулась оттуда, потеряв и этого ребенка. Совершенно опустошенная, совершенно не приспособленная к тому, что она увидела вокруг себя. Она была человеком совершенно потрясающей, обостренной совести и абсолютной открытости. Приспосабливаться, иметь двойное сознание какое-то для одного и для другого, она просто не умела. Вот смотрите, какие страшные стихи. «О грозный вечер возвращения, когда спаленная дотла душа моя не приняла ни мира, ни освобождения». И продолжение страшное. В 1939 году она напишет, не обращаясь к стране, потому что страна требовала, чтобы сразу быть тем, чем была, или еще лучше. «Не искушай доверия моего, я сквозь темницу пронесла его, сквозь жалкое предательство друзей, сквозь смерть моих возлюбленных детей». И только 41-й год, когда пришла беда, она... забыв все, а это великие люди только могут сделать, потому что если раньше она делилась с людьми надеждой и счастьем, то теперь надо было делиться бедой, и она встала снова со своим народом. Николай Молчанов вместе с ней был на практике в Средней Азии, это ее второй муж, и приобрел там или страшную болезнь, эпилепсию. Когда началась война, он пошел добровольцем на фронт, скрыв от военкомата, что он так болен. Конечно, его вернули в августе уже домой. И вся вот, весь этот кусок до 42-го года, до его кончины, это самое страшное. Ну, я не знаю, еще страшнее, что может быть, потому что она теряла и его, человека удивительного. Он умирал страшно от голода и в сочетании с этой болезнью. Потом, в 42-м году, когда она будет работать в радиокомитете, она встретит там Георгия Макогоненко, и будет он ее спутником. Но в «Дневных звездах» написано потрясающее. «Николай Молчанов, моя большая любовь, навсегда, на всю оставшуюся жизнь верна. Бывает и такое», пишет она, потому что Макогоненко вообще, ну, то есть благодарна, я так думаю, потому что «Дневные звезды» были написаны именно потому, что он очень так жестко относился к этому периоду творчества Бергольц. Ну, дело в том, что она подверглась обычной болезни наших многих людей, и потому Макогоненко приложил много усилий, чтобы «Дневные звезды» вышли. Действительно, это очень обнаженная книга. Это книга о времени, об эпохе, о себе, настолько соединенная со временем, что оторвать это невозможно. Она рассказала нам о «Дневных звездах», сама не подозревая, что, желая быть звездой, она ею стала навсегда.
Валентина Андреевна, извините, но вот я читал, что радио-то спасло Бергольца. Да. Она даже когда умирала, вот и в одной из книг написано, что когда она умирала, там ушла и услышала вдруг голос радио. Приподнялась. Нет. Сразу и...
Михаил Леонидович, это вообще особая тема, это вообще, потому что вышла же книга, и она у меня есть. Вы понимаете, когда человек понимает, что его слово для тысячи, что его слово для полуживых людей, но настолько значимо, что они могут снова подняться и идти. Я вообще считаю, что это какой-то героический поступок. Да, конечно, барельеф при входе в радиокомитет поместили, слава богу, но для нее это было еще и спасение, и личностное спасение, потому что кто знает, как бы сложилась судьба, если бы она не определила себя служение городу. Я никогда героем не была, но одним дыханием с Ленинградом. Вот что было главное для нее.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Наш номер телефона 309-26-65. Пожалуйста, звоните. И у нас в студии еще один уважаемый гость. Это доцент Петербургского вуза Юлий Иосифович Дымшин. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые петербуржцы и ленинградцы.
Мы будем говорить о реформе образования. Мы продолжаем актуальную тему, которую оставили только лишь на время летних каникул. И вот Юлий еще у нас в студии, загорелый, отдохнувший. И будем говорить на наши грустные темы. Готовится закон новый закон об образовании. Наверное, об этом нужно сказать несколько слов.
И об этом, но вы знаете, после того, что рассказывали наши экономисты, особенно после того, что сказал Владимир Дмитриевич, что средняя зарплата по стране 4333, а минимальный размер 6100, и такое соотношение противоречит закону, как-то очень грустно, и даже я не знаю, а что говорить. Можно начать с зарплаты, говорить о зарплате. Пожалуйста,
давайте начнем с того, что вы нам поясните, что нам, вот всем гражданам России гарантирует Конституция в области образования.
В области образования читаем статью 43. Гарантируется общая доступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Давайте будем говорить о средней школе. Значит, гарантируется общедоступность основного общего образования. Я уже не раз говорил, по-моему, даже и здесь на радио, и на телевидении неоднократно, вот там, где я веду эту программу, ваше общественное телевидение образовательное, что нет четких определений того, что такое общее образование, что такое основное общее образование. Конечно, вот в прошедшую пятницу мы в очередной раз с гостьей говорили на эту тему, пришли, в конце концов, к единому заключению, что эти понятия, или, говоря юридическим языком, дефиниции, устанавливаются не законом, а подзаконными актами, распоряжением министра или высших чиновников системы образования. Стало быть, Конституция нам гарантирует то, не знаю что, а что она гарантирует, это уж решит не закон, не Государственная Дума, состоящий из наших представителей, как бы к ней ни относиться, а решит просто прихоть того или иного чиновника. Вот это то, что нам гарантируется. Ну, основным общим образованием в силу сложившейся практики считается девятиклассное образование. Значит, это нам гарантируется. И бесплатность девятиклассного образования. Ну, действительно, за обучение на протяжении 9 классов родители не платят. Больше того...
Если не считать поборов в школах.
Если не считать поборов в школах. Поборы в школах – вещь эта тоже не очень простая. Вы знаете, вот именно в связи с поборами и с реакцией руководства на этот факт я, собственно говоря, и кинулся в открытую борьбу с этой системой отечественного образования. В 2001 году, в апреле месяце, тогдашний новый президент Владимир Владимирович Путин, выступая с посланием в Федеральном собрании, говорил именно о поборах. Он говорил о том, что под видом бесплатности, благодаря поборам, внедряется платное образование. Я подумал, вот наконец-то вот хоть один наш руководитель честно сказал о том, да, и он сказал еще одну важную вещь: это развращает и учеников, и педагогов. Вот это меня вдохновило, я подумал, что есть у меня союзник, оказывается, там наверху. Ну, и кинулся, до союзника не добраться, встретиться невозможно, письма открытые, которые посылались и писались, и печатались, публиковались, не доходят. Ну, поэтому вот приходится вот таким вот образом обращаться к гражданам. А вся ситуация в системе образования... Мне кажется, это следствие нашего общего равнодушия именно к этому образу, к этой стороне нашей жизни. Я уже говорил, на телевидении несколько раз сказал, здесь говорил. В начале лета президент Дмитрий Анатольевич Медведев проводил пресс-конференцию. Но эта пресс-конференция длилась 1,5 часа. Не было задано ни одного вопроса, относящегося к образованию. А это говорит о том, что обществу на эту сторону жизни, ну, не то что наплевать, но она не очень и волнует. А раз она не очень волнует, то хотя, особенно в предвыборных речах, сейчас мы много таких речей услышим, термин «образование» фигурирует неоднократно, часто, мы не увидим анализа ситуации, мы не увидим никакой четкой, ясной программы. Вот сегодня, например, в 13:30 по центральному радио выступал Жириновский, было интервью, он сказал в том, что касается образования, нужно отменить единый госэкзамен. И что это все? Это единственная проблема в нашем образовании? Да нет же, но зато единый госэкзамен – это тот раздражающий фактор, который дергает нервы самой активной части нашего населения. Это примерно 40-45-летние люди, ну, 38-45-летние люди, родители 11-классников. Именно этих людей это больше всего волнует. Ну вот, отменим единый госэкзамен. Ну, а дальше что? А ведь каждый год, с каждым годом качество обученности наших молодых людей, выпускников школ, падает все сильнее и сильнее. Вот в той же передаче, о которой я говорил, был в гостях бывший ректор военмеха Олег Сергеевич Ипатов. Он говорил, цитирую по памяти, просто у меня запись можно посмотреть, что если бы нынешним студентам, абитуриентам дали задачу уровня сложности 80-х годов, то вузы бы опустили, потому что никто не смог бы этого сделать. Ну, это, конечно, метафора, но нашлись бы единички, и есть звездочки талантливые, когда мне начинают говорить, что вот есть, конечно, есть, конечно, есть. Но основная масса – это совершенно необученные молодые люди. Они не готовы воспринимать, по крайней мере, программу высшего образования. Ну, и не только высшего.
А программу средней школы ваши студенты?
Ну, программу средней школы. Сейчас. Да, программу средней школы. Ну, вот в прошлом году подготовительные курсы, была у меня группа, решаем задачу. Молодой человек, приглашаю его к доске решать эту задачу, мучается. Ну, там пошли уже арифметические действия, вместе мы как-то доползли до них. 0,7 нужно было поделить на 0,07. Он не смог этого сделать. Спрашиваю, какая у вас оценка в школе по математике? 4, говорит. Вот такая вот ситуация. Что делать? Во всем винят педагогов. Вы знаете, конечно, виноваты. Ведь именно педагог общается с ребенком, с учеником. Он ему дает, как бы дает знания, ну, информацию дает. Он оценивает уровень знания, усердия ученика. И, казалось бы, единственный человек виноватый в том, что качество образования, обучения падает, я скажу немножко погодя, что понимать под образованием в соответствии с нашим законом. Единственный человек – это педагог. Но ситуация реальная такова, что наш школьный педагог – не свободная личность. Он не может работать так, как нужно. Не очень давно одна коллега мне сказала: «Я не могу работать честно». Педагог, который добросовестно работает, добросовестно, честно, квалифицированно излагает материал и добросовестно, беспристрастно, подчеркиваю, проверяет уровень знаний у ученика, он не может правильно оценить. Почему? Ученик сейчас нет мотивации к обучению. Но мы видим, что наилучшие материальные условия имеются у тех людей, которые не слишком обременены знаниями. Этой мотивации нет. И ученик не хочет учиться. Педагог, если он правильно и честно оценивает, он должен поставить 2 в журнал, в классный журнал, дальше в ведомость, дальше этот молодой человек не сдает единый госэкзамен, и он получает просто справку об окончании средней школы. Так вот, такому педагогу постоянно твердит администрация и более высокие лица. 2 вы ставите себе, вы не умеете учить. Сколько видел я педагогических, учительских слез, когда работал в средних школах.
Скажите, понимаете, пожалуйста, да? Вот у меня вопрос такой. Я не видела этого закона, вот, который обсуждается еще.
Да.
Наверное, там много очень страниц, там еще
400 страниц.
Ну, вот не каждому по силам будет прочесть, но я слышала, что сейчас якобы будет официально разрешено в школе школьникам выбирать те предметы, которые они хотят изучать.
Понятно. Да, да. Это
как, такой... О какой тогда ответственности, о каком обязательном базисном образовании можно
совершенно,
говорить?
Совершенно верно. Вот эта позиция, которая фигурирует, ну, в частности, в проекте госстандарта, который Путин пока предложил попридержать, он сразу раскусил и публично показал, что этот проект госстандарта сделан под халимами, потому что они сказали, что 4 обязательных предмета, включая спорт. Он сказал, вы знаете мое отношение к спорту, поэтому и включаете физкультуру в качестве обязательного предмета. Давайте так говорить. Тогда есть такое понятие, ну, сложилось оно. Образованность нации, образованный человек. Что это такое? Кто это определяет? В законодательном порядке установить это понятие, по-моему, невозможно. Но имеются авторитетные люди, авторитетные сообщества, которые могли бы, безусловно, авторитетные, которые могли бы определить на данном уровне развития общества, что понимать, что следует в обществе считать образованностью, уровень образованности. Таким авторитетным сообществом лично я считаю Академию наук Российской Федерации, потому что это концентрат интеллекта нашей страны. Другие органы не могут этого сделать. А школьник, ну, сегодня ему нравится одна дисциплина, завтра ему нравится другая. Вот вы знаете, вот этот такой, ну, скажем, детский волюнтаризм или детская, не знаю, как назвать, демократия, не демократия, выбор, поручение выбора детям уже привело к печальным последствиям. Выбирать специальность после школы человеку никак, никаких преград не ставится, он выбирает по своему желанию. И вот стали абитуриенты, выпускники школ выбирать специальность юрист и экономист. В результате мы напекли очень много юристов, очень много экономистов, сейчас уже чувствуем, что не хватает инженеров. А юристам и экономистам работы-то нет. Просто учиться на юридических специальностях и экономических проще, чем на серьезных инженерных специальностях.
У нас, Юрий, еще остается 1,5 минуты.
Да.
Я думаю, что мы с вами продолжим этот разговор, если будет ваше желание. У нас собирается вот круглый стол по образованию через 2 недели.
Да.
Может быть, вы поучаствуете.
С удовольствием, охотно.
Найдете время. А все-таки вот, ну, буквально в 2 словах вот уложите идею, что нужно сделать, чтобы немножко вот этот вот закон и эту реформу проводить в трезвом уме, в здравой памяти.
Реформа должна касаться принципиальных основ, принципа построения всей системы. Системы образования. Я повторю то, что я многократно на протяжении 11 лет твержу. Наша система среднего образования целиком и полностью подчинена чиновнику. Чиновнику наплевать на качество образования, на воспитание, ему нужны показатели. Показатели успешности добываются любой ценой. Фальшивые тройки нарисованы, фальшивые аттестаты, фальшивые дипломы. Вот это. В этом вся причина, главная причина. А все остальное производное, дальше уже требуется корректировка. Реформа должна в первую очередь касаться именно этого, на мой взгляд. Я убежден в этом. Проработав в школах, работая в ВУЗе и потребляя... Ну, я, тогда у нас были особые условия, когда я работал в НИИ. Мы имели возможность отбирать лучших студентов.
Хорошо, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что через 2 недели вы примете участие в этом разговоре, и мы здесь поспорим, и у нас будет побольше времени.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания, до встречи.
Юлий Иосифович Дымшиц у нас был в гостях. И на сегодня это все. В студии работали, кроме него, также Алексей Худяков, Михаил Ершов, Елена Морозова. Ну вот и все. Будьте, пожалуйста, здоровы. До встречи с нашей бригадой. Теперь в четверг в это же время в 17:10. Сейчас в городе 21 градус. Завтра нам обещают 17-19. И, к сожалению, небольшие дожди. Всего доброго.